Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 11 ноября 2014 года. Самая важная работа человечества. Цель каббалистического воспитания заключается в том, чтобы человек стал интегральной частью семьи, города, страны, мира и, постепенно увеличивая круг своих взаимоотношений со всеми на добрых началах, расширял бы свое доброе влияние на все человечество, на всю природу и получал бы такую же реакцию со стороны окружения. Поднимаясь над своим эгоизмом и правильное взаимодействие со всеми, человек должен зайти над всей природой. Поэтому правильное воспитание следует начинать с момента зарождения ребенка в утробе матери. Ведь он уже чувствует окружающую среду, слышит голоса, реагирует на все, что происходит вокруг. Но для того, чтобы сделать это, нужно прежде всего воспитать его будущих родителей. Таким образом, начинать надо буквально со всех и сейчас. Людей пожилого возраста нужно обучать исправлению того, что они еще могут исправить, чтобы передать что-то хорошее своим внукам. Молодые же пары просто обязаны проходить очень серьезную подготовку к жизни, а иначе, как показывает практика, их браки терпят крах. Что касается детей, то вместо нынешнего уродливого сексуального воспитания в школах мы должны ввести нормальное, гармоничное воспитание, включая, конечно, и сексуальное, ведь это значительная часть нашей жизни. Но оно должно быть уравновешено с психологией, с пониманием друг друга, со знанием, как взаимодействовать между собой, как уступать один другому в общем, создавать семью как маленький круг. Постепенно обучение правильным взаимоотношениям между родителями, детьми, бабушками и дедушками перейдет на взаимоотношения между семьями, между соседями, между коллегами на работе, между начальством и подчиненными, а потом уже распространится на всю страну и весь мир. То есть мы постоянно должны обучать человека, каким образом взаимодействовать в разных кругах, давать ему формулу поведения, и в соответствии с этим люди начнут понимать психологию друг друга. Ведь сегодня между нами нет контакта, поэтому каждый хочет подавить другого. Но правильное, долговременное, интегральное, глобальное сообщество не может строиться на этом. Потому самая главная проблема мира – это воспитание. Реплика. Мы всегда считали, что главное для человека – образование. А сейчас вы говорите, что это не самое важное. Ответ. Сегодня человеку это уже совсем не нужно, поскольку мы в своем технологическом развитии пришли к той точке, когда небольшое число людей может обеспечить чем угодно все человечество. Поэтому для того, чтобы не было войн, чтобы мы не уничтожили друг друга, не превратились в люмпинов, не стали бы бродить по улицам с пустыми глазницами, не зная, куда себя деть, необходимо соответствующее воспитание. Сейчас технологии производства уже подходят к такому уровню, когда не будет необходимости в рабочих силах, и наступит массовая безработица. Вот тогда мы должны будем дать человеку самую важную для него работу – создать из себя интегральный элемент, существующий одновременно в двух мирах и работающий не в материальном, а в духовном мире. Эта работа изначально уготована для нас по программе природы. Потому переход с земного цеха в цех духовный, подготовка и подъем человечества к входу на новый уровень является для нас самым главным. Задача каббалы в том, чтобы воспитать человечество для духовной работы на следующем уровне, который настоятельно требует своей реализации, а мы еще не готовы к этому. Перед нами лежит огромное поле деятельности. Нам надо спешить. Из телевизионной программы «Короткие истории», часть 2, от 23 октября 2014 года.
Радиоверсия.
Проблема номер один. Проблема воспитания – самая большая проблема в мире. Считается, что человек отличается от животных именно воспитанием. Но если сравнить, как растят свое потомство люди и животные, то, к сожалению, нам нечем похвастаться. Животные воспитывают своих детенышей до тех пор, пока не научат их правильно жить, защищать себя, развиваться и размножаться. А мы воспитываем своих малышей так, что взрослее они деградируют и убивают себя. Эта проблема углубляется еще и тем, что результат воспитания подрастающего поколения можно увидеть лишь через 20 лет. А если через 20 лет что-то начнет меняться, то грядущие изменения проявятся через следующие 20 лет или даже позже. На примере своего поколения могу сказать, что у нас не уделялось никакого внимания сексуальному воспитанию и взаимоотношениям между молодыми людьми. Нас не обучали, как воспитывать детей, как налаживать правильные контакты в семье между родителями и детьми, в социуме, с соседями. Мы не изучали психологию человека, психологию общества, в котором живем, психологию мира. И в этом наш огромный проигрыш. Такое упущение воспитания не может заменить никакое образование. Воспитание – это самое главное в жизни. Но мы не получаем его ни в детском саду, ни в школах, ни в университетах. Даже те, кто заканчивает факультеты психологии, остаются психологически неразвитыми, ведь их воспитание не соответствует их возрасту, как это обычно бывает у животных, которые, развиваясь, естественным образом соединяются с природой. У людей этого нет. Большинство взрослых ничем не отличаются от детей. Они не знают, как точно вести себя, как правильно взаимодействовать с окружающей средой и в семье. Мужчины не знают психологию женщин, женщины – психологию мужчин. Поэтому они не умеют правильно контактировать между собой. Наука Каббала говорит очень просто. Если мы хотим нормально жить, даже просто обустроить наш земной домострой, то в первую очередь должны обратить внимание на воспитание. И неважно, на каком уровне технологического развития мы будем существовать, ведь главное для нас обустроить хорошую человеческую жизнь, нормальную, полноценную семью. А этого нам так не хватает. Именно на этом концентрируется наука Каббала, считая, что из человека надо сделать общественный элемент, заключить его в круг общения, создать возможность правильного взаимодействия с другими людьми, показать, каким образом он может с ними контактировать, чтобы человеческое общество стало как одна семья. Только в этом случае мы будем чувствовать себя безопасно, удобно, комфортно и передадим нашим детям тот безопасный и комфортный мир, который мы для них приготовим. Из телевизионной программы «Короткие истории», часть 2, от 23 октября 2014 года.
Радиоверсия.
Когда братья вместе. На духовном пути каждый раз я буду обнаруживать, насколько ужасна, кошмарна моя группа, моя десятка. Я не согласен ни с кем из товарищей, я готов порвать их на кусочки. И вместе с тем, потом, с помощью света, возвращающего к источнику, мы сливаемся настолько, что нет пределов нашему единству. Ничто не разделяет нас даже на волос, все спаяны в едином сердце. Сказано об этом в книге Зоар. Вот как хорошо и приятно сидеть братьям также вместе. Это товарищи, когда они сидят вместе и неразлучны. Поначалу кажется, что они воюют между собой и готовы погубить друг друга. Но затем они возвращаются к братской любви. И Творец говорит о них. Вот как хорошо и как приятно сидеть братьям также вместе. Также указывать на присутствие с ними Шхины. Шхина – это место для раскрытия Творца, совместное желание товарищей, их общее сердце. Более того, Творец прислушивается к их речам, наслаждаясь и радуясь им. Сказано об этом. Все преступления покроют любовь. Сначала надо раскрыть все противоположные вещи, а затем над ними – любовь, свет, превосходство которого познается из тьмы. Иначе, не ощутив сперва мощь разобщения, мы не ощутим мощь единства. Вследствие такого подхода мы можем видеть, когда, исходя из принципа единственности Творца, доброго и творящего добро, начинаем иначе вести себя на работе, в семье, с детьми, с соседями. Вообще начинаем по-иному смотреть на весь мир. В группе мы держим эту линию постоянно. а в других местах по мере возможности. Надо стараться еще и еще расширять круги верного отношения вокруг себя, так, чтобы в итоге во всей действительности видеть лишь Творца, который управляет всем, посылает все и завершает все. Из третьего урока в Лос-Анджелесе от 31 октября 2014 года.
Радиоверсия.
Не дать катастрофе повториться во вселенских масштабах. Часть вторая. Вопрос. Как нам еще до прихода проблем избежать их, отнеся себя к высшему управлению, кроме которого ничего нет? Ответ. Надо, не дожидаясь раскрытия проблем, обратить их в достижение, величие и милосердие высшего управления в его раскрытие. Несчастье – это результат того же самого высшего света. Тот свет, который я не смог получить в себя ради отдачи, своим воздействием на меня приносит мне страдания. Ведь я не смог получить его в правильной и хорошей форме, ради отдачи, и потому он входит в мое эгоистическое желание и еще больше разбивает его. Именно это и ощущается как несчастье, смерть, проблемы, голод, болезни, тот же самый свет. Нет ничего, кроме света и желания. Свет приближается к нам, потому что уже обязан это сделать согласно программе творения, плану естественного развития по оси времени. Пришло его время проявиться внутри желания, и мы обязаны быть готовыми перенять этот свет ради отдачи. А наше желание не готово. Ах, вы не готовы, но свет все равно входит в желание и вызывает в нем ощущение тьмы. Ведь мы не смогли принять свет ради отдачи, у нас нет ни сокращения на свой эгоизм, ни экрана. Эта тьма проявится как катастрофа, война, проблемы, смуты, эпидемии. Раскроются страшные несчастья, если мы не сможем их остановить. И все из-за недостатка исправления желаний. Все совершается высшим светом. Он может быть для нас эликсиром жизни, а может быть смертельным ядом. Мы выбираем, чем ему быть. Поэтому народу Израиля некого обвинять. Мы сами были причиной всего происходящего с нами, особенно в 20 веке. Как бы ни было больно об этом говорить, я сам вырос в семье, которая очень сильно пострадала от катастрофы. Но ничего нельзя поделать, если это закон природы. И сейчас, согласно общей программе развития, реализующейся по оси времени естественным путем, мы подходим к похожей ситуации, какая сложилась перед катастрофой. Если мы не подготовим себя, то свет будет все больше приближаться к нам и снова обнаружит неисправный сосуд. В этом сосуде желаний опять раскроется темнота, которая вызовет все страшные проблемы в мире. Они коснутся каждого человека, каждого народа, любой части мира, всех цивилизаций, которых сейчас по разным оценкам насчитывается 6 тысяч или 8. Каждого ударит в той мере, насколько он уже мог развиться. И это его вина, что у него до сих пор нет экрана и отраженного света, то есть готовности к соединению. На обычном земном языке это называется отсутствием доброй связи между людьми. Именно этот пример объединения народ Израиля обязан показать миру. Из урока по статье из книги «Шамати» от 29 октября 2014 года.
Радиоверсия.
Мир без денег. Вопрос. Как сказал Эйнштейн, мы не сможем решить наши проблемы в той плоскости, в которой их создали. Какое новое мышление мы должны развить относительно денег? Ответ. Раньше люди зависели от денег намного больше, чем сегодня. Не было социального страхования, медицинских касс, пенсионных фондов, различных общественных систем взаимопомощи для неполных семей, неимущих слоев и так далее. Людям было необходимо, чтобы на все эти случаи у них были деньги, покрытие. Если мы вдруг вернем человеку те суммы, которые отчисляются из его зарплаты на содержание школ, детских садов, больниц, то его заработок на треть увеличится, однако он наверняка эти деньги не сохранит для трудной минуты. Он их потратит, а когда с ним что-нибудь случится, упадет на руки общества. Мы видим, что наше развитие обязывает нас двигаться в таком направлении, что деньги, то есть покрытие различных расходов, все больше будут переходить в руки общества. Конечно, они должны использоваться правильно, а не ради политических игр. Если мы видим, что люди беспокоятся, чтобы их зарплаты хватило на содержание дома, оплату услуг и питания, то, возможно, мы должны продвинуться в этом направлении. К примеру, сделать в городе общий расчет, сколько нужно заплатить всем вместе за воду, газ, электричество. Проблема в том, что нам понадобится воспитать людей экономно относиться к своему потреблению. Ведь без воспитания расход может быть намного больше, чем сегодня. Но относительно продуктовой корзины мы вполне можем это сделать. Вычитая из зарплаты каждого некую сумму, мы обеспечиваем всех карточками, по которым в течение месяца они могут получать в магазине продукты по своему выбору. Мы даже можем организовать еженедельную доставку. Кроме того, я бы предложил также создать склады для вещей. Вместо того, чтобы хранить их на антресолях, а потом выбрасывать, стоит отдать их для общего пользования. Когда понадобится, ты придешь и возьмешь, если не свое, то чье-то. Это касается одежды, детских вещей, даже посуды. Мы можем так использовать не только домашние вещи, но и нашу профессиональность. Например, организоваться в различные системы и предоставлять друг другу услуги, за которые мы не можем платить. Раз в неделю каждый специалист работает несколько часов добровольно. И всем об этом известно. Эти услуги нам не надо покрывать деньгами, хотя они существуют. Получается, что мы получили значительную добавку к зарплате. Вопрос. Пока что мы верим, что деньги дают нам независимость, и не очень хотим зависеть друг от друга. Ответ. Домашняя экономика реально демонстрирует, сколько я потребляю воды, электричества, газа, бензина, сколько могут отложить на ремонт, сколько остается на пищу, одежду и так далее. Если мы распишем все эти пункты, человек убедится, что он всегда остается в минусе. И это называется жить при деньгах? Да у него в руках просто картинки, которыми играют дети. Если все это логически объяснить, люди сами уйдут от подобной независимости. Из 64-й беседы о новой жизни от 2 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Особенности эволюционного планирования. Вопрос. По ходу развития земной шар прошел множество стадий и переломных моментов. Его история сложена из самых разных эпох. Формирование твердой коры, вулканическая активность, ледниковые периоды, массовые вымирания видов и так далее. При взгляде на этот грандиозный процесс складывается такое впечатление, словно планета миллиарды лет готовила условия для возникновения и жизни человечества. Также женщина готовится к родам, пока в ее лоне формируется плод. Что мы можем почерпнуть из динамики развития Земли? Верно ли, что этот долгий путь был предназначен для нас, людей? Ответ. Действительно. Земля прошла через очень долгие геологические периоды. Миллиарды лет занял процесс остывания, огромные температуры и давление в недрах снова и снова выплескивались наружу, прежде чем твердь наконец заточила их в глубине. Эта твердь, давшая основу жизни, по сути представляет собой тонкую пленку, под которой бушует исполинский огонь. Так что мы сидим на пороховой бочке. И в то же время над ней сформировалась атмосфера, без которой клеточные организмы не смогли бы существовать. Вот в таких экстремальных, уникальных условиях зародилась и развивалась жизнь на нашей планете. Колоссальные противодействующие друг другу силы создают в итоге гармонию, баланс, соответствие по многим параметрам, что сделало возможным возникновение первых форм жизни из неживой природы миллиарды лет назад. Этот процесс сам по себе очень интересен. Речь идет о новой, особой программе, которая активируется в материи и задействует ее части таким образом, чтобы они по-новому соединились, делились, сближались и расходились, формируя качественно новые создания. Более того, программа эта ведет их к все более сложным соединениям. Здесь перед нами встает проблема. Какого подхода придерживаться? научного или религиозного? Действует ли эта программа свыше или просто заложена в материи, которая сама ищет оптимальных решений в каждой ситуации, каждый миг своего существования? По правде говоря, между этими концепциями нет принципиальной разницы. Их борьба была скорее политической. Сегодня мы уже видим, что неважно, какие термины используют. Говорим ли мы о природе или о Боге, ясно, что все осуществляется согласно программе, свойственной природе сил, которые действуют в материи. Ничто не возникает просто так. Ничто не происходит внезапно и не развивается само по себе. А с другой стороны, природа не выискивает в тысячах и миллионах своих мизансцен верные эволюционные сюжеты и правильные векторы общего действия. Подобные предположения не выдерживают испытания опыта. А потому следует признать, в природе уже существует программа развития, диктующая ход процесса от неживого уровня к растительному, животному и человеческому, а также далее. Ведь мы еще не достигли финала, и из нас тоже что-то должно произрасти. Пускай на сегодняшний день мы выглядим проблемными до безнадежности, и все же продолжение последует. В неживой, растительной и животной природе мы наблюдаем материальное развитие, желания, помыслы, намерения и рассудочные силы в этих субстанциях. В этом мироздании претерпевают непрестанное развитие и ведут материю к все более сложным формам, от простейших одноклеточных, инфузорий и прочих к более крупным и сложным организмам. В процессе размножения клетки подразделяются по своим функциям, составляют различные органы. Разумеется, это потребовало многих лет развития, но в их результате возникла и стала развиваться растительность. А затем в ней была запущена особая программа, и она породила животную форму жизни. Соответственно, есть переходные звенья между неживой и растительной природой, между растительной и животной, а также между животным миром и человеком. Все эти процессы на деле заняли многие миллионы лет. Причем развитие всегда шло в сторону соединения все большего количества частей и их подразделения по функциям, по свойствам, по специальностям. Так клетки сформировали органы тела – мозг, сердце, печень, кости, сухожилия, плоть, кожу и прочее. Очень разные части общего целого. Они составляют сложнейшие системы, они находятся друг с другом в многогранной взаимосвязи. И все это затем, чтобы поддерживать жизнь в организме. А человек к тому же обладает сознанием, чувством и разумом, которые позволяют испытывать глубочайшие переживания и постигать мир. Отсюда вопрос, для чего это нужно? Каково предназначение этого удивительного существа, в котором многое еще остается для нас загадочным и неведомым? Для чего природа сформировала столь сложные создания? Ответ пока не найден. Мы еще не видим цели творения или мироздания. Однако все четыре его уровня – неживой, растительный, животный, человеческий – предстают пред нами в виде Вселенной, земного шара и жизни на нем. Добавим также, что физиологически человек принадлежит животному миру, с тем отличием, что он развивается из поколения в поколение и сообразно с этим меняет свое окружение. А в дальнейшем, по-видимому, мы познакомимся с заложенной в природе программой по мере того, как она будет реализовываться в человеке, подводя его к следующему этапу. Ведь пока что мы не видим никакой цели, ради которой стоило осуществлять все это исполинское развитие, начиная с образования Вселенной. В любом случае, суммарный итог наших исследований, насколько мы понимаем их результаты, не позволяет нам относить этот процесс насчет слепой природы. Напротив, день ото дня мы яснее и яснее понимаем, что все подлежит скрупулезно точному управлению той самой всеобъемлющей программы природы. Из 309-й беседы о новой жизни от 2 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Переход к культуристическому миропорядку. Вопрос. Как вам видится переход к новому альтруистическому миропорядку? Ответ. Мир не может гладким путем сам дойти до состояния, когда он станет снижать производство товаров, потребления услуг до разумного предела. Потому что тогда экономика просто умрет. Люди не будут знать, что им делать. Они будут восставать. Так что капитализм должен будет искусственным путем поддерживать занятость людей, что-то выдумывать для того, чтобы их чем-то занять. И все равно это будет очень большая проблема. Это будут восстания, демонстрации, даже гражданская война, мировые войны, пока человечество не придет к решению, что надо перевоспитываться, чтобы прийти к новому миропорядку, когда мы будем производить только необходимое, а освобожденные от работы люди будут заниматься своим интегральным воспитанием. Или можно сказать так: все остальные заняты духовной работой по возлюби ближнего, как себя. А Каббала предлагает не ждать. Пока страдания вынудят человека додуматься до того, что ему надо перевоспитываться, что-то делать с собой, Каббала предлагает разумно сейчас прийти к этому состоянию, то есть понять, что будущее человечества все равно, только лишь в умеренном, рациональном потреблении всего, что надо человеку для нормального существования. А все остальные его ресурсы и возможности он должен направить на создание единого общества, в котором раскроется Творец, потому как изначально существует в этом мире только ради этой цели. Вот это нам надо рассказывать и показывать, что иного пути нет. Это то, что предлагает Каббала. И мы сейчас находимся в выборе пути. Идти естественным путем, и тогда этот ужасный путь ударов, пока мы не поумнеем, или пойти разумным, осознанным путем, который предлагает Каббала, перевоспитывая себя и в мере нашего перевоспитания ненасильно начинать менять наш мир, то есть постепенно снижать потребление, соответственно вместе с этим снижать производство, соответственно вместе с этим приводить в норму равное распределение всем и так далее. Эгоистического гладкого пути к этому состоянию нет, потому что эгоистический путь, он настроен на то, чтобы производить как можно больше, и таким образом он противоречит нашему призыву производить рациональное количество продуктов и услуг. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.